Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Что вы помнили». И вновь у нас в студии руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Полина Борисовна, приветствую вас.
Алексей Александрович, вот время для нашей новой встречи. Как всегда, у вас много нового материала подобралось за вот эти прошлые две недели. Я смотрю, и много новых писем. То есть вообще количество писем не сокращается?
Нет. Кстати, иногда я еще использую и старые письма, которые не прозвучали. Но обещано было, что тогда, когда-то дойдет очередь их озвучить. Я выбрал, чтобы не растекаться разными подтемами, выбрал одну тему, которая связана как раз с тем, какое отношение было в стране в советский период, идеология, так сказать, большевистская, с теми воинами, которые, так сказать, по-своему показали героизм, который присущ именно человеку, и одновременно с этим негатив, который был связан предшествующий и прочее, то есть с репрессиями, с военнопленными. Эта тема такая. Некоторые, стесняясь, все-таки пишут, не так, может быть, густо, не так много, но пишут об этом деле. А для нас, на мой взгляд, очень важно эту тему поднять, поскольку она, на мой взгляд, опять-таки, связана с чем? Уж очень-очень прилипло к нашему мышлению вот это негативное отношение, о котором даже многие не подразумевают, насколько оно неверное, насколько оно, так сказать, искусственно привито нашему народу, и пока вот как дёготь не отлипает. Ну, я лучше вот просто на примерах покажу. Пришло большое письмо такое из Нижнего Тагила от Алевтины Викторовны Сазоновой. Она там живет в Нижнем Тагиле, улица Верхчерепанова. И пишет о чем? Вроде бы для нас далекая тема, но она пишет о больном своем, так сказать, состоянии. Ну, не о болезни речь, а о том, что не может никак найти справедливости в отношении того, что связано с судьбой ее деда и ее отца. Ну, в данном случае я тут посмотрел, она сама инвалид второй группы, ну, ровесница военных лет, вот, вспоминает и о детстве, вот она там пишет, что я пережила голод, холод, ела лепешки из гнилой картошки, из лебеды, и, видимо, говорит, война сказалась на ее состоянии здоровья. Ну, это действительно очень у многих связано это. Как вспоминаю мой один знакомый, на юбилее там посвятил стихи свои, вот, юбиляру, и там написал, что «и недожор военных лет сказался на твоем телосложении». Это вот я запомнил такие две строчки, потому что вот этот недожор военных лет, он сильно отличает поколение военных лет, детей военных лет. Они ни в какое сравнение, ни по росту, ни по какой-то там комплекции, вот, не идут в сравнение с нынешней молодежью, которой, слава Богу, не довелось вот этого испытать. Голода, лишений, малого сна, в общем, все эти неприятности, которых было с лихвой в то время. Так вот, она обращается с чем? Вопрос-то вроде бы не касается вот лично нашей организации «Семьи погибших воинов». Мы занимаемся вопросами, положим, достоинства павших, не вернувшихся с войны, этот вопрос. Потом занимаемся вопросами памяти, поиск, вот если можем. И по этой части львиная доля наших передач, Полина Борисовна, как раз посвящена результатам вот этих поисковой деятельности. То есть то, чего государство в советский период в течение многих даже десятилетий не удостоило внимания семей погибших, вот сейчас мы пытаемся что-то найти, жалкие крохи в архивах, и, слава Богу, находятся эти данные. А то никаких вещей. Ну, вот она пишет о том, что и отец, и особенно дед пострадали. Какая там проблема? Мой дедушка Драгунов Прокопий Павлович, пишет она, есть в книге «Памяти жертв политических репрессий», вот, 1878 года, вот, проживал в Невьянском районе, там дальше указывается, что и как. В 30-м году был раскулачен, до ареста проживал по месту жительства, по месту рождения, в смысле, работал, значит, коновозчиком, лесозаготовки, имел перед этим, как его раскулачить, то есть лишили его всего вот этого имущества и хозяйства. В хозяйстве имел дом с надворными постройками, две лошади, одну корову, две овцы. Хотел бы, чтобы обратили внимание радиослушатели, особенно которые помоложе, вот за что могли лишать эти богатство-то, две лошади, одна корова, две овцы. Ну, жатка была, молотилочка, косилка, два плуга, иначе как землю-то спахать, две бараны, ну и 2,5 десятины, вот, этой земли. Был он верующим, глубоко верующим, написано в этом плане. И вот арестовали, дали ему 5 лет заключения в колонии, в концлагере, точнее, прямо так в официальной бумаге написано «концлагерь». Ну и справку о реабилитации я смотрю, ну, в данном случае о реабилитации и на деда Прокопия Павловича Драгунова, и на его сына, то есть вот отца, как раз отца Алевтины Викторовны, на сына Драгунов Виктор Прокопьевич. Он в то время был пацаном, когда еще несовершеннолетним, когда произошло вот это раскулачивание и прочее. И тут расписано по деду такое, что он, отсидев еще в 40-м году на основании постановления там то да сё, взят на учет спецпоселения на Широкой речке в районе Свердловска. Ну, известно, что тут у нас Широкая речка, там это было поселение. И написано, вот справки о реабилитации, что ему приписывали-то. Признан социально опасным по классовому признаку. И вот такого рода справочка о реабилитации. И реабилитирован уже после смерти. Справка о реабилитации отца. Вот это особенно интересно. Я как раз хотел бы внимание остановить на ее отце. Он был пацаном, я еще раз повторю, Драгунов Виктор Прокопьевич. Когда арестовали отца и прочее, сказалось на него, выселили и прочее, его посчитали, что он признан подвергшимся политической репрессии и в конце концов, реабилитирован. Когда реабилитирован? В 89-м году, 1989 году. А умер в 85-м году. Но перед тем, как, значит, вот эти все вещи случились, когда началась Великая война, то, естественно, это сказалось и на судьбе сына, то есть отца в данном случае, отца. Но вот еще о деде я бы мог добавить еще такой момент, что ему инкриминировали, когда вот это произошло. В 30-м году, 6 февраля, арестован по обвинению в антисоветской агитации против коллективизации. Ну, люди практичные, крестьяне и прочее, они видели, что это ведет только к уничтожению сельскохозяйственной, так сказать, жизни на селе, на российском подворье. И еще ему приписали распространение слухов о пришествии Антихриста. Довольно смешно звучит, вроде бы уж не советские власти тут за это-то наказывать, что слухи об Антихристе, это дело вроде бы как сугубо церковное и прочее. Но что имелось в виду? Значит, тут статья Уголовного кодекса Российской Федерации, ну, РСФСР в то время, пункт 10 58 статьи, это особенная часть, так называемая, вот слух о пришествии Антихриста. Я вспоминаю, что подобного рода в заключение причина того, за что обвинен и прочее, были во многих местах. Ну, моему деду тоже вот приписывали то, что одно из этих вот элементов пришествия Антихриста, значит, распространение слухов. Кто Антихрист такой? Значит, мне показали в деревне, я думаю, что эта же штучка, этот фокус такой был и у многих, и в Урале связан, не только в Вологодской области, где мой дед был, а именно такой вот вспоминается. Если взять коробку спичек, 15 спичек выбрать, выложить 15 спичек, и взять имя Ленин, ну не имя, а слово Ленин, это как раз 15 спичек укладывается. И эти же 15 спичек выкладываются ровно в три шестерки. 666. Это понятно, как раз число такое в христианском мире. Антихриста и вообще эти дела. И вот на вот основании этих пустячков люди могли лишиться жизни. Мы... Вот тут я сколько раз встречаю, многие годы рассуждают люди, что вот, мол, его посадили за то, и вроде бы как у всех такое мнение, что за это могли посадить, не надо было говорить, вот. А ведь это же какой пустяк, это свобода слова, тут никаких действий нет, мало ли кто там чего говорит. Но вот мы до сих пор уже и давно-давно этой советской власти нет, а еще народ напуган этим делом. И не столько, может, напуган, как привык, что сажали, вроде бы, ну, не возмущает нас причина посадки. Даже само по себе, как это вдруг лишать жизни? Там расстрелы и прочие там дела. Эти выселения без всякой подготовки, не спрашивая людей. И мы привычно к этому делу относимся. Вот тут тоже такие вот штуки. Ну, вот он реабилитирован в данном случае, ее отец Виктор Прокопьевич. А ведь перед тем, как вот реабилитация и прочее, он не дождался реабилитации, потому что реабилитация случилась через 4 года после его смерти, а до этого была война. И вот я хотел бы подойти именно к этому, что особенно важно, как относились к этим вот делам в нашей стране. Пришел тяжелый период, когда надо все силы бросить на защиту Отечества. И, конечно, эти органы хорошо знали, что никакие это толком не враги. Это просто для острастки содержали такой пролетарский беспредел, творился в тот период в стране. И надо, не надо, значит, рабская дешевая сила, в общем, практически бесплатная, вот, за баланду, прочее, строить там великие стройки, которые сейчас хвалебно говорят, на самом деле это вот такого рода было жестокое обращение своим же населением, со своими. Но вот он попал на фронт. И что любопытно, значит, Виктор Прокопьевич на фронте, я посмотрел, в данных-то вот в письме есть, но не полные данные. Как я понял, даже вот по большому количеству приложений к письму документы, значит, там не все награды приведены. Я раскопал, увидел, что да, он был награжден медалью за отвагу в 43-м году, медалью за отвагу, второй медалью за отвагу в 44-м году. Вот про эту награду в семье, как я понял, не знает, потому что тут не написано про это, перечислены другие награды. Орден славы третьей степени, это был уже апрель 45-го года, близко к победе. Вот. И что любопытно, всякий раз награды из других частей, то есть не то, что там присмотрелись к пареньку там, или к воину, давайте-ка его отмечать и прочее, нет. Было 3 ранения у репрессированного, неблагонадежного по советским меркам воина. 3 ранения в 43-м году в августе, потом в сентябре 43-го года, потом еще в ноябре. В общем, было ранений, извините, было немало. И понятно, что это все сказалось, что он не мог дольше там тянуть в жизнь после вот этих дел. Да потом моральная обстановка, когда чувствовал, что пришел с наградами, а числится до сих пор репрессированным, это, знаете ли, для многих оскорбление такое глубоко сидит в сердце, и не только в сердце. Слава, орден. Что любопытно, значит, всякий раз я смотрю, после ранения человека направляли в другую часть, и он уже там, положим, где-то связной был, это вот медаль за отвагу, потом уже сапер-минер, вот, и так далее, идет такие вещи. И вот один из подвигов, когда орденом славы его наградили третьей степени, он тушил склад снарядов, то есть попала бомба, вернее, ну, снаряд попал именно в складское помещение, там масса коробок, ящики со снарядами нашими, возник пожар, и он ринулся туда, рискуя жизнью своей, чтобы, ну, спасти эти снаряды, растаскивал эти тяжелые ящики и прочее, предотвратил тем самым взрыв, значит, снарядов. Вроде бы как с точки зрения смершевцев, это такая группа была, которая недоброй памяти у многих-многих нынешних даже фронтовиков, этих вот самых КГБшников в войсках. Вроде бы, что можно ожидать от... который прошел там, значит, репрессированный, раскулаченный, кулачье и прочее. Можно ожидать, что только он радоваться будет, где-нибудь припрячется, а ну-ка пусть шарахнет, чтобы это весь склад на воздух. Нет. Человек знал, что есть еще понятие «Родина», как и большинство, как миллионы солдат. Они четко разделяли, положим, даже те, которые оказались в тяжелой ситуации предвоенный период, да и послевоенный период, что говорить, они разделяли четко Родина, Отечество и, положим, правителей, которые совершенно, ну, неоправданно, несправедливо судили за пустяки и вообще даже по надуманным всяким таким поводам. Дальше у него Красная Звезда, вот видите, я уже начислил, сколько их там, Красная Звезда. Это в 45-м году, в январе, значит, тоже ему было задание разминировать площадку, прочее. Вот он, разминировали и прочее, и под огнем противника, как это всегда бывало там, трудное дело. И выполнил он и эту тонкую работу. Ну, а последняя награда, это в 85-м году. Значит, это Отечественной войны. Орден первой степени, поскольку было ранение, были награды, его уже прикрыв глаза на то, что вроде бы был еще судимостью репрессированный, но все равно, значит, его зачислили туда. Но судя по тому, что он не получил эту награду, он, потому что награда от 6 апреля 85 года, вот, а умер 3 июля 1985 года. Очевидно, что тут в семье это дело не передал, да и никто не напомнил о том, что вот ваш родственник, ваш отец достоин еще вот такой награды. Конечно, тяжелые вот эти ситуации и прочее. И, конечно, вымотана была войною и ее мать, вот его, в смысле, супруга Анфиса Сафоновна, вот, и она умерла раньше своего супруга, она в марте 78-го года. То есть вот такая жизнь у многих, то есть даже тут 60 лет, по-моему, не было в жизни, сколько вот прожила мать. Вот такая тяжелая ситуация, но, говорю, интересная ситуация, когда человек отдал жизнь и ничем не награжден. В смысле, никак не отмечено, это большинство в своем, большинстве. Те, которые погибли, те, которые не дожили до вот этого славного победного конца, который всех радовал, кто, положим, живым вернулся. Вот я вторую судьбу беру. Вторая судьба касается... судьбы Кранида Георгиевича Мальцева. Молодой парень, призван был из Красноуральска, Свердловской области. Что это и как? Значит, я тут немножко подсокращусь, чтобы не зачитывать отдельные письма и фрагменты, но любопытна его судьба. Он был призван на войну не из Свердловска, где проживал до военной периоды, до ареста, то есть приоткрываю судьбу, потому что мне вот там родственники передавали там и письма его, чем было вот любопытно эти письма военных лет, вот, где они не перлюстрированы, то есть не прошли через военную цензуру. Почему? Потому что он отправлял эти письма, умудрялся с гражданских адресов в годы войны. И эти письма не проверялись. То есть, ну, мало ли, кто-то там пишет с конкретного домашнего адреса или чего-то. Но письма удивительные, я об этом тоже пару слов скажу. Значит, он погиб в марте, ну, 31 марта 44 года, умер от ран. Ну, посмотрел я, что он был тяжело ранен 26 марта, и 31 марта уже умер в госпитале. В каком госпитале? Это хирургический подвижный полевой госпиталь, ХППГ, вот так, 5193. И похоронен в городе Херсон, городское кладбище. То есть родственники не знали, где он похоронен и какая вот эта судьба. Красноармеец 1306-го стрелкового полка, значит, и он же еще и, когда погиб, он уже был в другом полку, 1038-м стрелковом полку. Что там случилось и как, понятно, но в письмах и прочее родственники его, в данном случае отец, там сквозил от родственников, когда беседовал с ними, что они были, отец, недовольны его поведением довоенного периода. Но как недоволен? Что много неприятностей было. То есть он что-то, будучи студентом, ну, легко и прочее, ну, как студенты, вольный народ, я это помню, свои студенческие годы, что-то сказал, донесли, и загремел парень. Потом его это, маленький срок дали и отпустили, но уже в Свердловске жить нельзя. Вот даже такой момент. И его вытурили в Красноуральск без права поступления. И он уже из медицинского института был выдворен. Работал там чернорабочим и прочее. А когда пришла война, пожалуйста, защищай отечество родное. И он пошел на фронт. И я так вот полагаю, если был бы неблагонадежный и противник страны, в принципе, то на фронте, находясь на передовой, немало есть способов уйти на ту сторону. Нет, он и до 43-го, до 44-го года, до марта, в 42-м году он был призван, до марта он воевал. И, конечно, как и многие тысячи, миллионы людей подобной судьбы, не помышлял о том, чтобы что-то тут куда-то рвануть налево. Но, естественно, отдал жизнь и никаких наград. Это много такого. И он писал там в своих письмах такие слова, что: «Уважаемые родители, я знаю, что я вам немало принес несчастья и горя». Вот. Я в одном письме, я помню, такие его слова. Я, говорит, не могу понять, за что так со мной обошлись? Почему все, значит, все, что было, и вообще близко чего не было, значит, приписали и вот лишили там свободы и прочее? Как нашли во мне вот этого врага? Ну, чувствуется вот эта молодежная ошеломленность. Тогда, когда обвинение было сфабриковано, когда из-за пустяков там или чего-то такое. И одновременно наши люди, попадая в такие ситуации, не представляли себя, так сказать, вне своей родины. Пусть даже она кого-то там, как в песне поется, толкнула сапожищем. Это вот такая судьба у Мальцева, Кранида Георгиевича, который умер от ран в Херсоне, и там же и похоронен в 44-м году в марте. Любопытны еще другие моменты. Значит, тут обратились ко мне, чтобы раскопать судьбу там двух человек. Оказалось, что они, значит, были годы войны, тяжелая судьба. То есть это вот все свердловчане. Они попали в плен. И в плену, вот в частности, держу в руках Митрофанов Афанасий Дмитриевич, 24-го года попал он в плен. Значит, понятно, что с ним судьба особая. Вот он был гражданской специальностью, это я смотрю, бланк на советских военнопленных. Вот. Был автослесарем, и что важно, что он, значит, был пулеметчиком военной специальности, стрелковая сербская дивизия, 60-е там служил, и оказался в Бельгии, вот, рыл окопы, и 7 июля по 15-е был в форме РОА, Русской освободительной армии. То есть тут ему, конечно, приписали и прочее. 30 июня 44-го года вот это было с ним. Значит, и потом передан союзными войсками в Нинбурге советской стороне. Это уже в 45-м году. Направлен спецлагерь. Вот такие вещи. Что связано и как? Что это вот было с этим солдатиком? Я понимаю, что где-то приукрашивать не могу, но знать важно, уважаемые радиослушатели, что происходило с этими солдатами. Вот Митрофанов, я говорю, он из как раз Свердловской, сам по себе. Тут еще адрес указан. Как произошло? Что произошло? Почему попавший в плен, а там тяжелые ситуации были в начальный период, когда он был призван и прочь, почему он в РОА? Вот его направили на запад, значит, там Бельгия. Надо представить себе жизнь в лагерях. Тогда, когда Советский Союз отказался от поддержки вообще от своих солдат, которые попали без разбора. Почему? Как? Ранен, не ранен, значит, в окружении попал. Из-за дури, значит, этой самой командования, такого было много. Из-за какого-то недосмотра и прочего попадали они в плен безоружными, голодными, уже от истощения, всякое разное было с ними, попадали. А там оказывалось, что от своя страна, свои правители кремлевские отказались от своих солдат, поддержки нет. Только наша страна была в таком положении, наши солдаты. Все другие страны мира имели, значит, в большинстве своем имели как раз поддержку по линии Международного Красного Креста, то есть это посылки, помощь, так сказать, в вопросах питания, когда там, конечно, трудно было и прочее. А тут отказано, Советский Союз и Красный Крест не поддержал в международном плане. И право переписки отказано было. И вообще поддержка и презрение к тем, кто попал в плен. Вот тоже момент очень важный. И ясно, многие умирали от голода, от истощения. Некоторые считали, что, может быть, все-таки пойти туда, если будет оружие, мы повернем его против тех же немцев. Вот таким путем многие выходили из положения. То есть понять их можно. Еще свердловчане, которые уже другая немножко судьба, Семенчик Игорь Викторович, 24-го года, он Свердловская улица, Щерса, 9, жил до войны, сержант, попал в плен, освобожден. Вот. Что там, я посмотрел, а он освобожден и был награжден. Вот наградной лист держу, медаль за отвагу, написано, значит, своим наблюдением предупредил роту о том, что о готовящейся контратаке, значит, вот этот момент такой. Его представили к ордену славы 3-й степени, но дали только медаль за отвагу. Он дожил как говорится, после этих освобождения до войны, до 85-го года. И ему в 85-м году дали, как и всем другим участникам войны, поскольку он был награжден и прочее, орден Отечественной войны первой степени. То есть был в плену, и вот дали эту награду в 85-м году. Это очень важно для нас с вами. То есть тут тоже не только он, вот берут другой свердловчанин из города Свердловска, ефрейтор Грибчатов Метеслав Васильевич, тоже молодым парнем, значит, он с виза на улице Плотников 8 жил, был награжден в 44-м году медалью за отвагу. Имел вот он эту медаль, тут можно читать, за что он и как был представлен, но очень важно, что еще, будучи уже освобожденный, снова попал в армию, он еще заслужил эту медаль. Колмогоров Алексей Ульянович, тот вообще молодым парнем попал в плен, 26-го года рождения, из Невьянского района. Значит, он был ефрейтором и в 44-м году, вот, значит, был в плену. Тоже пишу, но это написано, карточка тут держу, Колмогоров Алексей Ульянович, значит, пулеметчик, гражданской специальности нет, ну, то есть его пацаном взяли без всякого еще этого дела. И он был награжден, дожил до 85-го года, как минимум, и был награжден орденом Отечественной войны второй степени. Такого рода реабилитация после войны была, у меня есть номер указа, когда, что там, чего, по людям, которые вот оказались. И тут интереснейшие там детали, я их упускаю. Вот он был награжден Отечественной войны второй степени. Журавлев из Тугалымского района, Анатолий Акимович, тоже молодым парнем 25-го года, вот, из Тугалыма, учащийся написано, попал тоже в такой вот оборот. И из Германии, Салтава, значит, в рабочем лагере, потом передан союзническими войсками в Нюрнберг. Значит, как у него там дальше сложилась судьба? Сложилась более-менее удачно. В 85-м году он получил орден Отечественной войны второй степени. Это важно для нас. То же самое можно посмотреть. Василий Федорович Щербинин, 11-го года рождения. Он из Челябинской области, Каргопольский район. Орден Отечественной войны первой степени в 85-м году. Тоже, значит, тяжелая судьба и прочее. На мой взгляд, заслуживает того, чтобы только с уважением подходить к этим людям. Камаев Тимофей Сидорович, 22-го года рождения. Он из города Свердловска, из Нижнетагиловского района Свердловской области. Тоже вот лейтенант, попал в плен, был освобожден. Наград, к сожалению, нет. То есть такого рода судьбы. Есть немало у меня данных, когда вернулись и их, так сказать, в своих советских лагерях доуничтожили. Те, конечно, без всяких наград, без всяких всяких почестей. Вот. Я смотрю, наград нет у Масайла Николая Федоровича, 24-го года рождения. Вот. Он попал в плен, освобожден в 45-м году, ну и вот такая судьба. Как к этому относиться? Советская идеология, она, говорю, прямо в крови уже у многих. Многие даже не подразумевают, что надо бы посмотреть, а может быть, что-то не так было. Я в данном случае поднял документы, ну, когда-то давно, в 80-е годы, прикупил интереснейшая книга, это соборное уложение 1649 года. Это соборное уложение, свод законов того периода. И там, что интересно, лаконично все написано, все эти законы и прочее, что, как, чего, по всем разделам жизни, вот такое уложение соборное, то есть сбор всего этого дела. Глава 8 этого закона пишется: о искуплении пленных. Я прямо читаю этот раздел, глава 8, о искуплении пленных. Полоняникам на окуп сбирать деньги ежегод с городов всего Московского государства, с посадских дворов и съемщиков, и со всяких жилецких людей, которые живут в городах на посадях, и с уездных патриарших и митрополичих, и с монастырских вотчин, со крестьян, из бобылей, с двора по 8 денег, а государевых дворцовых сел и черных волостей, ну это черносошенные крестьяне, в данном случае имеется в виду черных волостей, из помещиковых, из вотчинниковых крестьян, с двора по 4 деньги, а со служивых людей, служилых людей, стрельцов, из казаков, из пушкарей, из затинщиков, из воротников, из казенных плотников, из кузнецов, из со всяких служилых людей, со двора по 2 деньги. Ну и так далее, тут написано все, кому собирать, как собирать, довольно-таки важные вот все эти постановления. Я понимаю, что, наверное, не каждому понятно, что такое я прочитал, но я могу своими-то словами рассказать, что глава эта вот включает ряд норм, касающихся выкупа пленных. Впервые о выкупе пленных-то говорится в договорах России с Византией с 911 года и 944 года. Об освобождении холопов, вышедших из плена, говорят судебники 1497-1550 года. Вопрос о выкупе пленных, в особенности пленных в результате татарских набегов, занимал видное место во внешнеполитических акциях русского государства. Впервые в наиболее общем виде он поставлен на Стоглавом соборе в 1551 году. И так далее, и так далее. Тут очень интереснейшие эти данные, даже следует наверняка отдельно такого рода передачу сделать, как это, что, чего было. Но меня поразило главное в этом плане, что отношение в стране, в православной России, к попавшим в плен было совершенно противоположно советскому подходу. И даже было государственное установление, что необходимо собирать деньги на выкуп. То есть там и в голову не приходило какого-то дела, подозрения или презрения к тем, кто попал в плен, потому что все это дело входило в правильное обращение с людьми в то время. И более того, значит, я смотрю, вспоминаю, как, просматривая военные архивные документы по смертям, по погибели вот наших солдат, офицеров, там редко-редко мелькнет такое слово, что покончил с собой. Вот призывы советского времени, вот с этой идеологией на выворот, это мягко я говорю про эту часть, про это дело, оно приводило к чему? К тому, что подталкивали к самоубийству, хотя по христианским, по людским, по человеческим понятиям сам на себя человек не должен налагать руки. И в документах-то вот этого благородного шага, к которому призывали политики того периода, политрабы советской, так сказать, армии, там в военных документах нет. Там прямо говорится, покончил с собой, то ли он струсил, то ли чего. Что, положим, написали бы последнюю пулю для себя в тяжелой обстановке, было бы понятно, что там это нет. Тут же не было уважения в самых первых документах к этому делу. Но мораль того периода, на мой взгляд, поразительна, омерзительна, оскорбительна для людей. Как можно вот до сих пор руководствоваться этими делами? Иногда приходят мне письма, где написано, что папа, уходя на фронт, говорил, что он в плен не сдастся. То есть вот это вот было тоже. Народ был полностью ошарашен так сказать, ошельмован этими делами.
Алексей Александрович, давайте назовем адрес ваш в конце передачи.
Уважаемые радиослушатели, значит, мы с вами слушаем радиостанцию «Воскресенье», и, конечно, знаете, что мы по вторникам выходим с передачами, в среду повтор утром, и, пожалуйста, пишите письма по адресу почтовый индекс 620-075, повторяю, 620-075, Екатеринбург, АЯ-41, это абонентный ящик 41, Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших писем.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И до нашей новой встречи. Всего доброго.
До нашей встречи.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп, был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.